Началась рубрика «Хорошо темперированный эфир». У нас в гостях лауреат всесоюзного конкурса, концертмейстер группы контрабасов Оркестра Большого театра Геннадий Борисов. Он же еще когда-то мой коллега по госоркестру и вообще большой близкий друг. Приветствую тебя.
Спасибо, здравствуй.
Наконец-то я тебя залучил сюда в эфир, а то больно занятой ты контрабасист оказался. А что так много работы в Большом театре? Там же вроде три состава. А зал не такой большой нынче.
На самом деле залов хватает даже в этом помещении. Их минимум три. Составов у нас всего два. Поэтому распределяем силы на все точки, которые есть. И времени не хватает даже нам.
Я тебе хочу сразу задать такой технологический вопрос. Струны у контрабаса очень толстые. Минимально с мой мизинец. Физический труд, который затрачивает исполнитель, огромен. А есть какие-то физические параметры, которым должен обладать человек, вот, чтобы успешно играть на контрабасе? То есть какая-то качковость, я не знаю, там, крупность тела?
На самом деле, конечно, физиологические данные тоже важны, потому что инструмент большой, и, соответственно, человек маленького, скажем, роста, начиная обучаться на инструменте, это принимается во внимание обязательно. Потом длина рук, длина самих пальцев, все это учитывается. То есть это нужные вещи.
Но вот сила же нужна, а как угадать? Приходит какой-нибудь маленький мальчик, он же еще сам по себе тощий. Как угадать, что он вырастет в мощно-пальцевого такого нажимальщика струн?
На самом деле, если он по первым своим шагам может это сделать, то, соответственно, ясно, что он сможет это сделать и в дальнейшем. Потому что все люди растут и как-то увеличиваются. Угу. Это не такая большая проблема.
Бывает, что люди начинают на одном инструменте, ну, например, на трубе, да, а потом с губами так не очень хорошо, и они сползают на фагот. То есть какой-то такой запасной, что ли, вариант. И бывает ли контрабас запасным вариантом для каких-то других инструментов?
99% от всех контрабасистов приблизительно в этом плане и отличались. Потому что это как раз вот зависит от непосредственно размера инструмента. Когда человек маленький, скажем, исполнитель еще не подрос, его на контрабас не переводят. Это обычно случается в 5-6 классе. Соответственно, до этого все учатся на каких-то других инструментах. Конечно, приветствуются скрипачи и виолончелисты, если вдруг они потом переходят на инструмент, то могут быть и другие.
Ну вот человек на скрипке играл, потом ему дали понять, что надо переходить на контрабас. Это проигрыш считается или нормальное такое явление?
Я думаю, что все зависит от конечного результата. Если человек, начав обучаться на скрипке, потом достиг больших успехов на контрабасе, то я думаю, что он ничуть не проиграл, абсолютно.
Может быть, в этом даже и есть стимул, потому что как бы ты скрипку не потянул, а потом бац, и на контрабасе всем показал, как надо.
В общем, да.
Хорошо, давай послушаем мы скерцо Глиера.
В исполнении Николая Горбунова.
Это один из наших таких мощнейших контрабасистов.
Первый лауреат международного конкурса в Женеве. Thank you.
Продолжаем беседу с контрабасистом Геннадием Борисовым. Живучий инструмент. И получается, что человек, который вот так вот ловко играет на контрабасе, уже преодолевает контрабасовую контрабасовость. То есть контрабас становится каким-то уже не контрабасом. Есть ли смысл в этом?
Как говорил сам Гертович, контрабас — это та же скрипка, только нежнее.
Угу. А вот интересно, что... Ну, настолько техничный вот этот скерцо был, это был скерцо Глиера, что вот я засомневался, а какие-нибудь бас-гитаристы, которые стремятся всякие играть фьюжн там на многострунном басу, вот они как-то не так здорово смотрятся на самом деле. То есть видно, что бас-гитарист там хочет вот налупить там кучу звуков, а здесь просто вот хорошая музыка, как говорится.
Ну, есть разные понятия разных исполнительств, разных искусств, а это просто классика. Mm-hmm. Классика всегда в моде.
Ну, смотри, опять же, вопрос, как сказать, концертной востребованности. То есть известное дело, что у нас в стране много концертов оркестровой музыки, фортепианной, скрипичной и минимально духовой и контрабасовой.
Ну, если вспомнить историю развития и инструмента, и вообще исполнительского искусства, то, в принципе, начиная с 17 века до наших дней, а сейчас у нас 21 век на дворе, можно считать исполнителей вот именно на нашем инструменте, ну, на двух руках, я думаю, хватит. Ну, таких уж очень-очень и очень ярких.
Ну, смотри, вот ты сейчас принес кучу пластинок. Там записаны замечательные контрабасисты отечественные. Они вот действительно здорово играют. Вот Горбунова мы послушаем. Сейчас у нас Ибрагимов, по-моему, на очереди. Их уже много. И они вот сейчас живы. Но их сольных концертов что-то я особо не замечаю. Вот все, к чему.
Ну, это, очевидно, вопрос не к исполнителям, а к организаторам, ко всем нашим филармониям многочисленным и другим концертным организациям, которые должны этим заниматься.
Как говорила Антиподша из «Алисы в стране чудес», куда смотрит правительство? Эй, правительство.
Да, да.
Скажи мне, пожалуйста, а ты вот как выбрал инструмент тебя, или ты выбрал инструмент в детстве?
Ну, на самом деле, мне было не так сложно это сделать, потому что я тоже начинал играть на виолончели в свое время. Вот. А так как это, в общем-то, сопредельные инструменты, как раз я считаю, что я не прогадал, что в конце концов оказался именно исполнителем на контрабасе. То есть это и здорово, и приятно, и приносит пользу не только мне. Надеюсь.
Понятно. Слушай, а в театре есть время как-то вот, или силы, или желание вот сейчас у твоих коллег своих вот индивидуальной трудовой деятельностью заниматься? Потому что раньше, я знаю, люди стремились, они даже создавали какие-то коллективы камерные, которые считались коллективами Большого театра. Сейчас насколько это развито и насколько имеет смысл?
До сих пор актуально. В Большом театре есть камерные ансамбли и официальные, и неофициальные. То есть музыканты собираются, играют. Не так давно, вот на протяжении последних 5-6 лет, было исполнено около 10-15 концертов, в которых принимал участие непосредственно контрабас, причем как сольный инструмент.
А вот дирижеры как к этому относятся? Потому что мы знаем, что история нам говорит, что дирижеры часто очень ревнивы к таким самодеятельности, самостоятельной деятельности.
Ну, в каких-то случаях, может, это имеет место, но здесь у нас была поддержка, потому что мы играли ансамбли, которые сопровождались исполнением непосредственно симфонического оркестра Большого театра. Поэтому такие произведения, как концерты для 5 инструментов, солирующих инструментов и шпая, Септета Хиндемита, что-то еще. То есть достаточно много ансамблей, которых принимают участие. И это не вызывает.
Ну, наверное, психологически очень трудно играть в присутствии коллег, потому что, ну, например, там ты стоишь, солируешь на контрабасе, а еще 10 таких же, как ты, стоят в оркестре и очень ревниво к тебе прислушиваются.
Ну, как бы... Если ты делаешь это первый год своей жизни, может быть, это да, это не очень приятно. Но когда ты делаешь это изо дня в день на протяжении какого-то большого количества времени, это уже, ну, более-менее входит в привычку.
Хорошо, то есть так как-то так нервная система крепчает и не поддается, получается.
Ну, с учетом многих вариантов, да, потому что у нас же очень много сольных моментов в спектаклях, поэтому приходится играть.
А вот слушай, вот это соло из симфонии Малера, из первой, это самое известное контрабасовое соло оркестровое или есть еще более популярное? Ну как вот, самое известное рок-песня — это «Smoke on the Water», да? Потом идет «Лестница в небо».
Ну, я скажу так, что это одно из, потому что достаточно много сольных моментов, в частности, «Поручик Киже», и балет «Иван Грозный», балет «Млада», то есть там есть что поиграть, и это все на слуху.
Названные тобой произведения, они все-таки не так часто исполняются, потому что это более все-таки наш репертуар, и это все-таки постановки. А симфонию Малера, ну, дирижер, который не играет, не машет всего Малера, он считается в среде дирижеров таким убогеньким, недоделанным. Поэтому все-таки малерские симфонии чаще исполняются.
Несомненно. Но есть еще, допустим, Стравинский «Пульчинелло», где солирующий контрабас, солирующий тромбон. Это очень известное произведение не только у нас, но и на Западе, естественно.
Угу. Хорошо, давай-ка мы послушаем сейчас что?
Мелодию «Батезини» в исполнении Рената Ибрагимова.
А это мелодия «Батезини» или это что?
Нет, это вариации.
Ну, пусть вариации будут. Они сложные, наверное.
Сложные.
Thank you.
Вы слушаете программу «Ночь коротка». Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королёв.
Антон Королёв.
Мы продолжаем беседу с контрабасистом Геннадием Борисовым. Скажи мне, Гена, а вот самому званию контрабасиста присуща некая такая романтика? Потому что когда говоришь девушкам, что я там, мол, рок-гитарист, да, это сразу овевает тебя каким-то ореолом и покоряет. А если говоришь, я контрабасист, что вот думают эти юные существа о тебе?
Ну, это надо проводить опрос, судя по всему. Изначально это вызывает...
Недоумение,
удивление и улыбки, по крайней мере, потому что, когда видят такой инструмент, все обычно люди непосвященные называют его просто гитарой, особенно большой гитарой.
Угу. Вот так. А люди чуть более просвещенные думают, что ты играешь, наверное, в джазе. Раз ты контрабасист, значит, в джазе ты играешь.
Это второе мнение.
Пощипываешь струнки там.
По распространенности это второе мнение.
Угу. Хорошо, слушай, давай мы сразу послушаем пьесу. Я только напомню тем, кто приник к радиоприемникам на том конце эфира, что у нас есть телефон 788-107-0. Но прежде чем звонить в программу «Ночь коротка», придумайте себе красочный псевдоним, а потом названивайте. Есть смс-возможности плюс 7-925-101-107-0. Это номер для смс-ов. И вы можете еще зайти на сайт rusnovosti.ru, там есть кнопка «Задать вопрос в прямом эфире». Он придет к нам в письменном виде, мы его выразительно прочитаем. Так, что слушаем мы?
Слушаем в исполнении Леопольда Андреева и Эмилии Москвитины, это арфа, «Малогиня», «Альбинис».
Thank you.
Разве сравнить потери от плохой работы землекопа, который был вооружен лопатой да тачкой, и потери от простоя шагающего экскаватора?
Ну, традиционный вопрос к тебе, Гена. Я обращаюсь к нашему гостю Геннадию Борисову, контрабасисту. А что можешь ты посоветовать родителям, которые решили отдать детей в контрабасисты?
Прежде всего, дождаться, когда им исполнится 12 или 13 лет, вот про который возраст, про который я говорил, то есть 5-6 класс. А после этого, соответственно, уже ждать результатов.
Ну, ждать результатов. Это же надо для этого дитё сначала загнать за инструмент, чтобы оно там безвылазно пилило, а потом еще терпеть эти звуки. Вот, кстати, через какое время после того, как ребенок берет инструмент в руки, звуки становятся более-менее такие членораздельные, а не ужасные эти...
Вот так. Ну, все, конечно, зависит от каждого, в каждом случае конкретном от самого человека, но в основном результаты проявляются уже через полгода.
Угу.
Через первые полгода уже становится понятно.
То есть как, уже как, можно слушать этот звук.
Да, просто будет понятно, что будет как бы впоследствии. То есть будет уже какой будет звук и как это будет звучать вообще.
Нет, я именно спрашиваю о том, что можно ли это слушать. Потому что иногда родители, вот им говоришь, у вас у ребенка инструмент не звучит, вы плохо занимаетесь, и ребенка надо чаще пороть и реже кормить. А они говорят, ну не звучит, он же еще маленький.
Ну, в данном случае этот вопрос уже отпадает изначально. Как бы, а во-вторых, специфика нашего инструмента такова, что очень редкие люди имеют свой инструмент дома, поэтому они больше занимаются в тех местах, где они учатся.
Угу.
Поэтому родителям в данном случае будет значительно легче слушать эти непотребные звуки, которые будут сначала.
Но это на самом деле очень неудобно, потому что надо куда-то ехать, где-то искать помещение, делить его там между собой. В общем, как-то все это сложно.
Ну почему? Если это профессиональная школа, то здесь вопросов не будет. Это все как бы проще.
Угу. Понятненько. Давай-ка я еще раз объявлю телефон, а пока послушаем мы что. Да, телефон 788-107-0, и слушать мы будем сейчас что?
Замечательного отечественного контрабасиста Ивана Котова. Вариации Батезини на тему «Прекрасный Мельничий». Thank you.
Я на радио служу с лексикой умелой. До утра я здесь сижу, ничего не делаю.
Телефон 788-1070 работает. Если у вас есть вопросы к контрабасисту Геннадию Борисову, то звоните. Но сначала придумайте себе псевдоним, а потом набирайте эти цифры. Говорите вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Аним.
Угу.
У меня есть два вопроса к вам и к вашему гостю.
Излагайте.
Первый вопрос. По поводу того, что вы многих своих гостей, в том числе и себя, представляете, как лауреат всесоюзных или там всех каких-то конкурсов.
Это не каких-то, а именно всесоюзных.
Вот мой вопрос именно к этому идет. Что угу. Вам не кажется, что вот эта добавка, как бы я не встречал еще музыкантов, представления которых, ну, кроме классических, начиналось бы с лауреат и тому подобного. То есть тебе не кажется, что это повышает неким образом свое чувство собственного величия и чувство собственного величия вашего гостя? Это первый вопрос. Второй вопрос. Я очень мало знаком с классической музыкой, но мои познания позволяют мне сделать вывод о том, что для контрабаса было сделано очень мало произведений как лидирующий инструмент. Вам не кажется, это тоже неким симптомом того, что контрабас, в общем-то, всегда останется вторым инструментом после виолончели, скрипки и тому подобных инструментов.
Угу, спасибо. Ген, давай, ты отвечай на второй вопрос, а потом на первый.
Что можно сказать по поводу контрабаса как такового? Конечно, это инструмент, являющийся основой любого оркестра, любого ансамбля, без которого практически невозможно существование этих вышеназванных организаций. В силу этого вопрос о его сольности, я бы не сказал, что он всегда будет занимать такое положение, как вы говорите, потому что любой инструмент имеет право быть использован в качестве сольного инструмента. Тем более, что струнный инструмент, такой контрабас, он очень и очень позволяет по своим техническим возможностям играть, как вы сами уже слышали, самую разнообразную музыку.
Ну смотри, тут еще, опять же, мы упираемся в то, что если покопаться, то репертуар найдется. Недостаток чувствуется в концертах. Если бы у нас были часто концерты и для медных духовых, и для контрабаса, и для каких-то еще инструментов таких необычных, то они бы перестали быть необычными. Это перестало быть носить элемент какой-то экзотики, и люди просто ходили бы и слушали любимые тембры. Нашлись бы любители именно сольного контрабаса, которые только бы и ждали, как бы пойти им на такой сольный концерт.
В данном случае вопрос заключается в основном не в самом контрабасе как инструменте, а просто во всех организациях, которые этот инструмент должны представлять и использовать.
А что касается лауреатских званий, ну так повелось, что...
Если человеку присвоили звание Героя Советского Союза, да, я думаю, он должен гордиться.
Он должен и представляться, или там гвардии майор. Есть майор, а есть гвардии майор. Вот. И если их такие звания не дают, например, рок-музыкантам, или они их не используют. Ну, так...
Это специфика.
Это специфика, конечно.
И ни в коем случае, извините, никто не хотел поставить себя в более высокое положение по сравнению с другими людьми. Ни в коем случае.
Потом в этих словах есть приятная ностальгия. То есть не ностальгия по советской власти, которая дала нам возможность сыграть конкурс. А было хорошее время. Это вот было много труда, было много нервов, волнений, здоровья положено, но пришла какая-то удача. Люди хорошо восприняли твое выступление. Это был какой-то город. Ты в каком городе играл в свой всесоюзный?
Это был город Петрозаводск, Карелия.
Вот, а мы в Одессе в 83-м году был всесоюзный. Сразу какие-то воспоминания, ну, какие-то боевые истории сразу вдруг всплывают. Поэтому ничего тут такого зазорного нету, а наоборот. Знаешь, опять же, все важно, как преподается. Если я сейчас начну бить себя кулаком в грудь и кричать: «Да я лауреат, а вы тут все, куда вы все девались?» Это одно. А так скромно пометить. Знаешь, как я пришел в консерваторию сдавать документы на поступление после школы, а мне говорит секретарь: «Вы на флейту поступать собрались? Ой, у нас очень большой конкурс. У нас даже двое уже претендентов, у них пятерка с плюсом в дипломе». А я так потупил глаза и сказал: «Трое». Она говорит: «Что трое? У меня тоже пятерка с плюсом». Я немножко даже застеснялся тогда. Хорошо, мы сейчас сколько успеем до новостей? А, до гимна. Вот, интересно, у нас как поющая бабушка будет петь сегодня или кто? Или почти что Давид Ковердейл. Значит, до гимна мы слушаем что? Как Горбунов, Коля играет, Шумана.
Пьесы «Адажо» и «Аллегро». Как раз это будет наглядным примером того, какие произведения можно играть на контрабасе. Thank you.
Мы продолжаем беседу с лауреатом всесоюзного конкурса, концертмейстером группы контрабасов Оркестра Большого театра Геннадием Борисовым. Гена, откликнись.
Да-да.
А, телефон 788-107-0 работает. СМСы можете присылать на номер +7 925 101 107-0 или, зайдя на сайт rusnovosti.ru, написать нам в прямой эфир. Там есть такая кнопка «Задать вопрос в прямой эфир». Ген, скажи мне, пожалуйста, вот дружат ли контрабасисты вот друг с другом? Знаешь, есть ли какая-то такая цеховая дружба у них? Потому что, что касается флейтистов, они внешне как-то декларируют, что вот, флейта нас объединяет, а сами друг друга знать, в общем-то, не хотят.
Нет, у нас ситуация значительно мягче, потому как все-таки контрабас в основе своей — это групповой инструмент. И у нас в каждом оркестре существует группа контрабасов, которая является очень сплоченным коллективом в коллективе.
То есть некое такое лобби, которое свои еще интересы отстаивает.
Ну, непосредственно басовый ключ, он всегда есть, и был, и будет.
А вот смотри, я заметил, что некоторые контрабасисты, особенно которые помоложе, держат смычок, ну, как нормальные люди, как вот виолончелисты, как скрипачи, а некоторые, особенно постарше, держат с таким вывертом, то есть ровно наоборот. То есть, ну, как в пинг-понге, знаешь, некоторые нормально ракетку держат, а некоторые вот таким...
Эта разница зависит от непосредственно постановки. Постановка есть французская и есть постановка немецкая. Вот они как раз так и отличаются визуально и по сути.
Ну, а почему вот так вот немцы взяли и руку вывернули? Когда-то потому, что был громоздкий смычок, тяжело было им двигать, или что это заставило их...
Я не знаю непосредственно исторического факта, когда это было организовано и зачем, и почему. Для нас это все просто. То есть, когда человек приходит обучаться на инструмент, просто смотрит его физиологические данные. Если у человека руки, ну, скажем, обыкновенного размера, ему предпочтительнее дать смычочек французской, с французской постановкой. Если у него руки чуть длиннее, то ему удобнее играть вот такой немецкой постановкой. То есть, здесь как бы разница такая. Но в Германии, насколько я знаю, там практически даже не 99,9, а все 100. И педагоги, и ученики используют только вот немецкую постановку. И с другой постановкой туда соваться.
То есть, независимо, это города бывшего ФРГ или ГДР?
Все равно. Это именно школа, это немецкая школа.
Жалко, не могу сравнить. Все-таки вот где преимущества, плюсы, минусы.
А я могу сказать их просто так, без сравнений, да и не теоретически. Французская постановка, она более виртуозная, она более штриховая, ей, она ближе к виолончели и к скрипке. А немецкая постановка, она менее подвижная, но она дает преимущество, небольшое преимущество в звуке.
Ну, то есть он какой-то того, что... более бурчащий такой.
Ну, да. Да, то есть им как бы можно приложиться более... Это более просто.
Нижнечакровый такой, да, этот звук.
Да, да.
Хорошо. Так. А еще я помню... А потом задам этот вопрос. Давай сначала послушаем мы финал квартета.
Бергера.
Состав назови, пожалуйста.
Для контрабаса, альта, виолончели и флейты.
А участников ты можешь назвать? Вот там, по-моему, у тебя список.
Участники есть. Контрабас Горбунов, виолончель Горюнов, альт Иворков и флейта Игорь Котов.
Игорь Котов замечательный флейтист. Мы учились с ним у одного педагога. Тоже жалко, что, например, нет концертов сольных вот этого флейтиста. Потому что с удовольствием люди бы слушали. Потом возвращаемся к нашей беседе. Thank you. какой квартет хороший. То есть он хорош и на концерте, то есть есть что послушать, и интересная партитура, и интересные партии у отдельных инструментов, то есть есть куда вслушаться и где себя показать. И, например, даже под фон тоже отличная музыка, ведь часто эти произведения создавались именно под фон, то есть утилитарные, чтобы люди хорошо покушали.
Это правда.
Жалко, что мало концертов вот с такой музыкой. Что-то нам надо делать, Гена.
Будем стараться.
У тебя какие-то есть собственные творческие планы, вот, связанные с контрабасом? Или не с контрабасом? Может, ты еще что-нибудь хочешь там, начать дирижировать, к примеру?
Нет, ни в коем случае.
А вот почему вот у тебя такая строгая такая установка этим не заниматься?
Ну, вообще, установка одна. Лучше делать то дело, которое ты делать умеешь. Это первое и главное.
Ну, так надо учиться, ведь все же, знаешь, дирижер — это же не искусство, это концепция. И учатся на ходу, создают свою концепцию тоже на ходу. Почему ты не хочешь? Там же сразу, знаешь, как-то становишься лидером, то есть вот все на тебя смотрят.
Ну, это, конечно, очень интересно, но очень ответственно. В общем, и лучше этим заниматься как бы пораньше, значительный период своей жизни. Угу. Вот я выбрал несколько другую профессию, и я не жалею о ней.
Хорошо, мы сейчас анонсы послушаем. Еще вы можете позвонить по телефону 788-107-0 и задать маэстро вопросы. В принципе, даже вопросы могут быть и технологического плана. Я хочу иногда приглашать людей, чтобы они некий такой мастер-класс давали в эфире. То есть слушатели будут звонить и спрашивать, а как дыхание брать, а как за струну пальцем цеплять, а как смычком водить. Так что вот мастер в эфире, звоните, спрашивайте. А скажи, пожалуйста, вот зрелому музыканту надо много заниматься дома? Многие считают, что попал в оркестр, и уже все хорошо. Можно дома не заниматься, на работе как-нибудь уровень удержится. Спектакли, они длинные.
Наша профессия очень сходна с профессией спортсменов. Здесь невозможно удержаться на плаву и назаниматься на 20 лет вперед.
Давай звонок примем. 788-107-0. Напоминаю, звоня сюда, придумайте себе сначала псевдоним, а потом уже... Уже потом звоните. Говорите, вы уже в эфире. Алло, не шуршите, говорите.
Алло, да. Простите. Ну, псевдоним пусть я буду Фрося. Значит, у меня вопрос. Я не музыкант, я, ну, полнейший дилетант. Вот у меня вопрос один такой. Вода же в Лебедином. Контрабас звучит.
В качестве аккомпанемента,
да. В качестве аккомпанемента, да.
Да, вода же, вот там, когда вот уже вторая часть, когда там скрипка идет, и это контрабас, да? И еще...
Там
виолончели играет.
Да, виолончели. А контрабас, он в качестве вот, только вот основы и аккомпанемента этим всем трем. Лебедю, ну, да, скрипки.
Да. Тогда, наверное, у Шаляпина, где же вы?
Это Пятигорский на виолончели играет.
А, тоже виолончель, угу. Да? А, ну извините. Но все равно это красивый ваш инструмент.
Спасибо. На самом деле это меня радует, что человек послушал контрабас и стал все виолончельные знаменитые соло вспоминать.
Да?
Еще один звонок. 788-107-0. Говорите, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Приветствую.
Очень бы хотелось услышать Эдварда Симони на панфлейте, чтобы он сыграл что-нибудь очень хорошее.
Вот это называется «Человек только что приехал в Москву».
Ага.
Вот, и сразу всего так хочется. Гена, я хочу тебя традиционно попросить сказать несколько слов радиослушателям. Ну, так вот от себя. Или еще звонок. Да, еще звонок. А ты пока обдумаешь свой текст. 788-107-0. Говорите.
Алло.
Здравствуйте.
Доброй ночи. Хорошая сегодня передача, вот, и очень интересно звучание соло контрабаса, вот, Альбениса и вот еще. А скажите, а может, если так мало произведений для соло контрабаса, разве не можете сами переложение делать?
Все делается. Мало. Есть, спасибо за звонок. Если вы внимательно слушали эфир, мало не произведений, а мало концертов мало. А концерты, организовывать концерты, это все-таки дело не музыканта, он может, конечно, договариваться, может обзванивать залы и все такое, но делать концерт — это другая профессия.
И потом, если вы внимательно сейчас слушаете передачу, то пьесы Шумана, они написаны для виолончели. А контрабас — это как раз приложение.
Гена, ты обдумал текст, что ты хочешь сказать нашим радиослушателям?
Я бы хотел пожелать всем замечательным радиослушателям, не менее замечательной радиостанции, чтобы у них было как можно больше интересного, и не только ночного эфира. Пусть приходят разные люди, пусть рассказывают разные истории. Я желаю всего самого хорошего. Спасибо вам большое.
Прекрасно ты сказал. И на дорожку тебе мы поставим концерт Тубина для контрабаса с оркестром. Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио, дирижер Неэми Ярве, а солирует Леопольд Андреев. Концерт сочинен в 1948 году, то есть вот такая середина 20 века. Спасибо, Ген, что пришел. Может быть, как-нибудь мне удастся тебя уговорить, чтобы ты пришел со своим большим деревянным другом, и мы услышали его живьем.
Если
здесь
хорошо попросишь, мы придем вчетвером.
А, вот. Хорошо, давайте, действительно, будет интересно. Квартет контрабасов. Спасибо. У нас в гостях был лауреат союзного конкурса, концертмейстер группы контрабасов Оркестра Большого театра Геннадий Борисов.
Спасибо. Thank you.
Thank you.